Мы продолжаем вместе изучение книги Эзхиль. В прошлый раз мы говорили о том, насколько Бог контролирует всем, что происходит в этом мире, особенно то, что касается Его народа. Как Новый Завет говорит, что и волос с головы нашей не падает без Его ведома, так и ни один указ, ни одного царя, какой бы он жестокий и суровый ни был, не происходит без того, что Бог дал на это добро свое. Когда мы понимаем это, мы начинаем доверять больше Богу. И от этого в нашей жизни появляется больше спокойствия и уверенности в том, что Бог контролирует абсолютно все. Хотя порой нам очень бывает непонятно, что происходит. Заканчивается вторая глава книги Эзхиль тем, что Эзхиль становится царицей. Мардохей садится у ворот царских. Довольно престижное место занимает благодаря своей троюродной сестренке. И царь устраивает ради Эзхиль большой пир. Когда Мардохей услышал о том, что заговор идет против царя, он доносит об этом Эзхиль, заговорщиков казнят, и дело, которое сделал Мардохей, заносят в памятную книгу царя. Автор этой книги начинает свое повествование в третьей главе о том, что очень часто встречались иудеи. С самого начала Бог дал заповедь о том, кому нужно кланяться и как это делать. И вот один из приближенных царю Аман был настолько возвеличен царем, что люди, которые окружали его при дворе, когда он выходил или заходил в царский двор, кланялись ему ниц. Но как мы знаем, что возле этих ворот сидел также и Мардохей. И Писание говорит нам о том, что он не кланялся и не падал ниц. Вы знаете, не столько сначала это возмутило Амана, сколько возмутило других людей, которые делали это. И они неоднократно подходили к нему и говорили об этом: «Мардохей, ты смотри, могут быть плохие последствия». И он однажды им сказал: «Вы знаете, я иудеянин. Я не могу кланяться никому, кроме единому Богу». Этих людей сильно разозлили эти слова, и они пришли к Аману и рассказали о том, что есть человек, который не повинуется твоим указаниям и не кланяется тебе. Но интересно, нам автор этой книги говорит, почему они это сделали. Я бы хотел об этом сегодня немножко поговорить с вами. Писание говорит нам, почему они это сделали. Откройте, пожалуйста, книгу Эзхиль, 3 глава, 4 стих. «И когда они говорили ему каждый день, заметьте, и он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин». Они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли он в слове своем. Друзья мои, Если бы мы жили с вами в то время, я не знаю, как бы мы с вами реагировали на то, что делал Мардохей. Более того, если бы мы знали, что из-за неповиновения этого человека царь издал указ об истреблении всей нации, наверное, мы бы подошли к нему с вами и сказали: «Мардохей, ради иудеев поклонись». Не зли царя. Зачем, как некоторые говорят, идти на рожон, не так ли? Зачем злить того, у кого есть вся сила и власть, сделать с тобой все, что он хочет? И что-то другое было у Мардохея, чего не было в то время у народа израильского. Была глубокая вера. Слову Божьему, Господу Богу твоему поклоняйся. И Ему одному служи. Вы знаете, в жизни как Мардохея, так и у нас с вами довольно часто встречаются моменты, когда, я бы называл эти моменты, когда Бог нам представляет возможность пройти тест или испытание. Мы с вами часто посещаем богослужения. Многие из вас знакомы с текстом библейским, с учением Иисуса Христа. Но время от времени Бог нам дает шанс или возможность сдать тест на то, что мы с вами изучаем. И этот тест подошел к Мардохею, так же, как у нас с вами бывает этот тест. Что делать, кланяться или не кланяться? Все вокруг это делают. Никто не считает, что это грех. Да, в принципе, никакого наказания за это не будет, потому что все израильтяне делали это так же. И мне вспоминается история, другая, известная, о трех юношах, которым тоже был дан указ поклониться истукану, который сделал Навуходоносор в свое время, или идти в печь. И Мардохей говорит: я не могу это делать. Я это делать не могу. Может быть, у кого-то из вас есть сегодня пример, когда вам нужно было тоже принимать это решение. Делать что-то, как все делают, или отказаться от этого, потому что вы христианин. В одной семье я недавно был, и родители мне рассказывали историю о том, что их дочь, когда пришла в школу, она боялась молиться перед едой. Потому что все дети вокруг, которые там находятся, они не молятся, и она говорит: я не могу молиться. Вы знаете, что с этим испытанием каждый из нас встречается только на разном уровне. Что мы делаем с вами, когда Бог нам дает возможность проявить на деле то, во что мы верим? Устоит ли в слове своем Мардохей? Вы знаете, я думаю, это настолько актуально сегодня нам с вами, когда мы будем участвовать в вечере Господней, задать себе вопрос: Господи, а верен ли я сегодня Слову? Не только Слову Божьему, которое я знаю, но и словам, которые я сам говорил. И заметьте, у Мардохея нужно быть верность, было показать не только заповеди Господней о непоклонении никому, кроме Бога, но и он должен был быть верен тому слову, которое он сам сказал, что я иудеянин, я не могу поклоняться. Когда вы говорите о себе, что я христианин, вы всегда верны этому слову? Я христианин, и поэтому не могу делать этого. Я христианин, и как христианин я не могу совершать те или иные поступки. Знаете, друзья мои, я думаю, что по большому счету каждый день нашей жизни у нас есть возможность сдавать, может быть, даже маленький, но тест на верность нашему слову. Иногда мы говорим Богу: «Господи, если эта ситуация меня обойдет, то я буду Тебе верен. Если у меня эти трудности пойдут, я со своей стороны буду жертвовать по-другому. Если у меня ситуация исправится, и Ты дашь здоровье моим детям, то я буду по-другому относиться к ним». И часто мы говорим в молитве Богу определенные слова, и потом случается ситуация, и мы должны быть верны словам нашим. Скажите, мы с вами верны Богу в наших словах? Кто-то говорит: я Богу ничего не обещаю, потому что если пообещать, нужно исполнять, лучше ничего не обещать. Я постараюсь, некоторые говорят. Я думаю, что когда мы с вами принимали крещение, мы не говорили Богу: я постараюсь. Не так ли? Потому что сам акт крещения, что есть? Это есть обещание. Это есть обещание Богу. Это не постараюсь, как получится. Это есть обещание Богу. Второе, что хотел бы, чтобы мы взяли из этих глав, 3-4 главы для себя. Тогда, когда издан был указ о том, чтобы истребить всех иудеев с лица земли из-за Мардохея, не только в городе Сузах, но и в других местах по всей территории этой империи, Писание говорит нам, что было очень большое смятение. Послушайте, что говорится в стихе 3-4 главы. «И было большое сетование, пост, плач и вопль». Большое сетование, пост, плач и вопль. Народ израильский жил довольно хорошо и комфортно. И вдруг один указ царя всю нацию, которая жила так прекрасно, повергла в уныние, я бы сказал, в депрессию. Вы знаете, иногда мы с вами так сильно свыкаемся с тем, что окружает нас, что только радикальное вмешательство Бога в нашу жизнь может нас повернуть к Нему. Настолько нам удобно становится жить жизнью, к которой мы привыкли, которая может быть до конца даже не угодна Богу, что только угроза может быть жизни, не только благосостояние нашего, дает возможность нам снова повернуться к тому, что хочет в нашей жизни Бог. Двухтысячный год, жизнь в Америке, русскоязычной диаспоры, которая приехала сюда. Большинство из них приехали сюда, буквально не имея ничего. Но экономика была в расцвете, и люди начали заниматься делом. Постепенно они обогнали всех своих соседей, которые родились в этой стране, и имели намного больше того, что у наших друзей-американцев было даже получено от их дедушек и бабушек, которые накопили. Один человек мне говорил, Сиэтла, который сюда приезжал к нам в гости, он говорит, было время, я в течение многих лет получал минимум 10-12 тысяч каждый месяц. И что ты с этим делал? Каким образом Богу нужно было повернуть людей к себе? Бог издал указ через царя Атарксеркса. И когда эти удобно живущие в царстве ассирийском израильтяне почувствовали, что все земное, что они накопили вокруг себя, не имеет никакого значения, потому что через короткое время больше ни их детей, ни их родных не будет живых, они поняли, что все это временно не имеет никакого значения. Какая польза человеку, говорил Христос, читали мы слова, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь. И мы приобретали дом за домом, машина за машиной, друг с другом, перед друг другом соревновались, у кого чего больше. И Бог сказал, я издам указ, чтобы вас обратить ко мне. Ведь большинство людей, которые уезжали, особенно люди верующие в эту страну, они уезжали, я помню, как они представали перед церковью, и какие они обещания говорили Богу. Я еду туда для того, чтобы помогать евангелизации в России. Я еду в Америку для того, чтобы евангелизировать Америку. Я еду в Америку для того, чтобы помогать своим родным. И так далее, и тому подобное. Но что-то случилось в жизни, наверное, нашей, как случилось во время израильского народа, которые жили в пленении. Он недовольно удобно жили. И обещания свои, которые давали они Богу, когда-то стали забывать. И вдруг экономический кризис. Люди теряют одно, другое, третье. За потерей домов, машин начала потеря здоровья идти. За потерей здоровья начала проходить потеря отношений в семье между детьми, между женами и мужьями. Семьи начали разваливаться. Я представляю себе этот вопль и смятение, которое было, наверное, тогда, в то время, оно проходит сегодня по нашей русскоязычной диаспоре. Не так ли? Кто скажет, а у нас все хорошо. Я думаю, если у вас все хорошо, то те, кто сидят рядом с вами, имеют много родственников, родных, близких, у кого довольно не так все хорошо. А ее служитель сказал, говорит, я благодарен Богу за этот кризис экономический. Потому что, я думаю, это единственный, наверное, шанс у Бога или возможность у Бога повернуть людей к себе. Наверное, указ Артаксеркса должен был выйти для того, чтобы израильский народ повернуть к себе. Они начали вдруг поститься. Вдруг они начали молиться Богу. Вдруг что-то произошло такое, что они полностью переоценили все ценности. И живя в полном материальном изобилии, начали жить в смятении, в страхе, с плачем и воплем. Друзья мои, что происходит сегодня у нас с вами в жизни? Может быть, те трудности, которые у нас есть сегодня, Бог хочет обратить нас к себе. Может, Он хочет обратить нас внимание, допуская нам определенные трудности, чтобы мы поняли, что что-то нужно изменить в нашей жизни. Может быть, то, к чему мы стремимся многие годы и пытаемся достичь, мы не достигаем для того, чтобы Бог сказал, посмотри и переоцени свои стремления, намерения в жизни. И Бог это добился этого, издав Артаксерсом указ о истреблении еврейской нации. Когда народ был в смятении, постился и взывал к Богу, я представляю себе тот же народ, который это делал во время Второй мировой войны. Помните, когда было повальное уничтожение евреев? Как нации. Они поднимали свои руки, находясь в этих газовых камерах, концлагерях, и взывали к Богу и кричали: «Помилуй нас, Иегова». Я думаю, что если мы с вами сегодня не увидим этого печального состояния, которое существует, мы, наверное, уйдем в историю, как ушли, наверное, другие народы, которые перестали быть народом Божьим. Что значит «перестали быть народом Божьим»? Я вчера на членском нашем служении приводил пример реформации, которая началась в Голландии. Первые евангельские христианские церкви, которые были в Амстердаме построены в начале 17 века. Если вы будете проходить сегодня по Амстердаму, вы увидите, что ни одна из этих церквей сегодня не действующая. Эти церкви сегодня превращены в дома культуры, в музеи оружия, концертный зал для рок-групп, выставку достижений народного хозяйства городского. Церкви, которые когда-то были переполненными людьми, искавшими Бога. Что-то произошло. Что-то произошло с людьми, которые не опомнились вовремя. Я думаю, что сегодня, когда мы будем участвовать в вечере Господней, я бы хотел, чтобы каждый сегодня из нас задал себе вопрос, когда мы будем прикасаться к вину, когда мы будем прикасаться к хлебу. Задали себе вопрос: испытай меня, Господи, и узри, не на опасном ли я пути. Может быть, я настолько привык к обыденной жизни вокруг, что даже не замечаю, что ты делаешь. Господи, испытай меня и направь меня на путь вечный. Поверьте, Бог будет делать все, что от всего стороны зависит, для того, чтобы вернуть нас к себе. И, возможно, только остаток Израиля уцелеет, то, что произошло с израильским народом, а остальные погибшие, погибли все. Мы с вами не хотим этого, не так ли? Большинство родителей, которые я сегодня разговариваю с ними, которые приезжают в эту страну, большинство из них переживают о чем-то, знаете, о чем? Как бы не потерять детей в этой стране? Как бы передать своим детям то драгоценное, что передали им их родители? Я вам открою секрет, что нужно делать для этого. Если вы не хотите потерять детей, делайте то, что делал Мардехей и что делала Исфирь. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Еще из этой главы я хотел бы, чтобы мы взяли для себя 4 глава, 14 стих. Когда возникла серьезная эта проблема и угроза всей нации, истребление всей нации, эта весть в первую очередь дошла до Мардехея. Он знал все, Исфирь еще даже не знала об этом. И он покрыл себя вретищем пеплом, находился в ужасном волнении и переживании. Я думаю, что Мардохей, может быть, даже и думал, зачем, может быть, я это начал делать? Ведь из-за меня сегодня угроза истребления лежит на всех людях вокруг меня. Я думаю, что к нему и сомнения начали приходить. Почему? Потому что из-за какого-то, может быть, неосторожного поступка, может быть, это гордость моя была. Может, мне стоило было поклониться со всеми, и всем бы остальным было бы хорошо. Я думаю, он думал об этом. И он подзывает Исфирь через посредника, потому что он не мог общаться с ней лично. И рассказывает весь план, который был у Амана, чтобы Исфирь об этом знала. Исфирь, узнав об этом, говорит: «Я не могу явиться к царю. Это грозит мне смертью. Если я появлюсь перед царем, и царь не протянет ко мне скипетр, то есть не протянет ко мне свою руку благословляющую, я буду уничтожена. Я не имею права являться перед царем без того, чтобы он меня подозвал. Это смерть». Тогда Мардохей говорит ей следующие слова. Послушайте, 14 стих, 4 глава. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев с другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Если ты промолчишь в это время. Мардохей знал, что избавление все равно придет. Он говорит: «Но ты в дом отца твоего погибнете». Дорогие мои, вы хотите, чтобы в ваших детях жила вера ваших отцов? Не молчите, когда вы видите измену. Не молчите, когда вы видите отступление от Бога. Не молчите тогда, когда нужно сказать слово защиты за церковь. Не участвуйте с людьми, которые желают уничтожить церковь в их делах, даже своим присутствием. Если ты промолчишь, Бог все равно сказал, что врата ада церковь не одолеют, и как бы плохо бы и трудно бы не было бы, все равно церковь свою он сохранит. Вопрос, что будет с тобой и со мной? И Мардохей сказал: если ты будешь молчать, Бог все равно Израиль сохранит. Это зеница ока его. Он избрал, он обещал, и он сохранит. Но ты и я, и дом отца твоего, мы все погибнем. Если у нас молчание будет тогда, когда нам нужно говорить слово заступничества, то мы с вами погибнем. Мы не передадим нашим детям, мы не передадим молодежи то, в чем она нуждается. Я бы хотел, чтобы Бог нам даровал эту смелость не из гордости, а из глубокого переживания за будущее, что ожидает церковь. Я помню одну семью, очень хорошо ее знаю. Отца в этой семье арестовали. Он был проповедником, служителем церкви. И жена его решила написать ходатайство о том, чтобы власти пересмотрели его дело, потому что он был арестован по сфабрикованному делу, незаслуженно. И органы власти вызывают ее и говорят ей: Знаешь, если ты свое ходатайство не заберешь у своего мужа, а дашь ему возможность идти дальше и будешь собирать подписи людей, ты пойдешь туда же, где и он находится. У них в доме было 5 детей. Самое старшее было где-то около, может быть, 17-18 лет. И мать думает, что делать. Может, лучше просто промолчать? И внутренний голос ей говорит: не молчи. Но я же лишусь сама, самого драгоценного, детей моих. И власти говорят, что тебя посадят, а детей в детский дом уведут. Эта борьба у нее была определенное время, она рассказывала, я слышал ее свидетельство. Она говорит: когда я отправила письмо ходатайственное о своем муже, я знала, что мне за это нужно будет потом платить цену. И точно. Спустя несколько месяцев ее арестовывают и за заведомо ложные изъяснения, порочащие советский государственный строй, ее садят и приговаривают к 3,5 годам тюрьмы. Дети остаются дома, без отца, без матери. Я досмотрел на эту, слушал ее историю. Она говорит: я когда уходила из дома, я думала, что я сделала? Детей не будет. Так я хоть дома, хотя могла их воспитать как-нибудь. Скажу вам, Бог так позаботился о этой семье, что все дети в этой семье сегодня продолжают миссию своих родителей. Мать выпустили буквально за несколько дней до ее смерти, потому что они знали, что она должна умереть, и не хотели, чтобы еще один человек умер в тюрьме. И на похоронах ее муж говорит: я знаю, почему я сегодня хороню свою жену. Потому что она не промолчала. Не всегда Бог избавляет тех, которые поднимают свой голос в защиту церкви, в защиту интересов дела Евангелия. Иногда Бог допускает такое, чтобы они платили самую большую цену. И это то, что сказала в конце Исфирь. Я пойду, и если нужно погибнуть, что сделаю? Погибну. Если мы с вами сегодня не готовы пожертвовать материальными благами, друзья мои, поверьте, мы не сможем пожертвовать большим. И Бог нас, от нас никогда не ожидает больше того, чего, на что мы готовы и способны. Если мы в мелких вопросах сегодня не можем быть Богу верным, если мы тест, который Он сегодня представляет нам в самом незначительном и малом, упускаем возможность оказать Ему верность и неверны в слове своем, скажите, какое будущее будет у нас? Сказав эти слова, Мардохей, интересно, говорит дальше. Не для того ли времени достигла ты, до такого ли времени достигла ты достоинства царского? То есть, и кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? Смотрите, что Мардохей говорит. Он говорит в сфере: послушай, то, что ты сегодня царица, это, возможно, единственный шанс, который у тебя есть для того, чтобы спасти народ. Больше ни у кого нет доступа к царю, у тебя есть шанс. Это может быть стоит тебе жизни, но у тебя этот шанс есть. Я хочу вам сказать, дорогие мои, на то место, которое поставил вас и меня сегодня Бог, не для того ли Он дал тебе то, что у тебя есть, для того, чтобы в этом оказать Ему верность? Большинство из нас сегодня, как и часто на воскресных собраниях, мы благодарим Бога за то, что у нас здоровье есть, что у нас есть сила, для того, что Бог у нас нам дает работу, для того, что у нас есть средства, для того, что у нас есть финансы, у нас есть общение и так далее, и так далее. Может, задать вам вопрос один. Не для того ли Бог вам все это дает, для того, чтобы вы оказали Ему верность? Если мы упускаем с вами эту возможность, мы упускаем с вами наш шанс. Я думаю, что в израильском народе было немало тех людей, которые критиковали Исфии. Не так ли? Всегда критиков много. Они критиковали, возможно, ее, как это так, она, будучи иудеянкой, находится в гареме у царя. Как она может делать то или другое, или пятое, десятое? Знаете, религиозных людей всегда очень много вокруг. И они всегда знают, что лучше в их глазах. Они знают, куда лучше потратить деньги порой. Поэтому они и сказали этой женщине, не лучше ли это раздать бедным. Хотя сами никогда о бедных не беспокоились. Они говорят всегда, к чему такая трата. И такие люди были во времена Исфири, я глубоко в этом уверен. Но Мардохей говорил ей, не смотри, что вокруг говорят. Возможно, ты достигла этого момента для того, чтобы сейчас встать в пролом и быть верной Ему. Искал я человека, говорит Бог, кто станет в проломе за дело мое. Бог всегда ищет, чтобы вы и я в том, что Он нам дает сегодня, оказали Ему верность. И последнее. Исфирь говорит Мардохею. Поститесь и молитесь. Я пойду к царю, хоть это против закона. И если погибнуть, то погибну. Поститесь и молитесь. А я пойду к царю, и если погибнуть, то погибну. Друзья мои, мы все с вами нуждаемся, когда мы стоим перед решением определенных вопросов в нашей жизни, мы нуждаемся в поддержке друг друга. И это то, для чего церковь существует. Когда Иисус Христос находился в Гефсиманском саду, Он подозвал своих самых близких людей, Он сказал им такие же самые слова. Итак, бодрствуйте, и что делайте? И молитесь, пожалуйста. Душа моя скорбит смертельно, я нахожусь перед серьезным решением в своей жизни, я должен принять решение. Подчиниться воле Бога или исполнять свою волю. Так же самое, как Исфирь тогда, она прекрасно понимала, что это стоит будет, возможно, ее жизни. И так же самое Христос, находясь в Гефсиманском саду, Он знал, на что Он идет. Но поверьте, как Христу, так и Исфирии не было так легко делать этот шаг. Я бы хотел сегодня, чтобы у нас в церкви была эта молитвенная поддержка друг друга, когда мы с вами проходим через время испытаний. Вы знаете, кто-то, возможно, сегодня проходит испытания своей веры. Может быть, сегодня в вашей жизни такие есть обстоятельства, которые вы не знаете, что будет завтра. И как Исфирь, вы говорите, жизнь или смерть, что предпринять, куда идти, что лучше делать. Как один человек говорил, говорит, я знаю прекрасно, если я не начну продавать алкогольные напитки в своем кафе, мое кафе уйдет из бизнеса. И он приходил в церковь изо дня в день, и он начинал молиться, и молился, и молился Богу. Говорит, я не знаю, что делать. Я должен избрать либо бизнес, либо делать то, что вопреки моей совести. И оставаться в бизнесе. В душе, говорит, я понимаю, что я не хочу это делать. Я не хочу, но для того, чтобы иметь зарплату завтра, я должен начать торговать спиртными напитками. Я говорю, как ты вышел с этой ситуации? Вышел. Он говорит, ты знаешь, я пришел в церковь и сказал о своей борьбе. И столько братьев и сестер, говорит, начали обо мне молиться. Я никогда не чувствовал себя настолько сильным в Боге, как я это делал до этого. Я уходил из церкви, когда они обо мне молились, я знал 100%, что я не буду это делать. И сегодня, говорит, я скажу, Бог так благословил мой бизнес, что я бы никогда бы на алкоголе, на коньяке и водке бы столько бы не зарабатывал бы. Нам нужна поддержка друг друга, особенно когда дьявол испытывает нас, искушает нас, а Бог испытывает, подобно как Иова. Помните, когда Иов потерял в своей жизни абсолютно все? Ему нужны были друзья. Но эти друзья были для Иова жалкие утешители. Может, в вашей жизни сегодня обстоятельства очень тяжелые. Кто-то из вас без работы сегодня. Кто-то из вас, возможно, имеет серьезное заболевание. Кто-то из вас, может, стоит перед дилеммой, что делать. Вроде бы это не грех, но совесть меня осуждает, я не хочу это делать. А силы противостоять дьяволу нету. Нам нужна помощь друг друга, друзья мои. И Исфирь говорит Мардохею, иди собери всех иудеев, находящихся в городе Сузах. Престольный огромный город, собери их всех. И делайте некоторые вещи, поститесь и молитесь, а я пойду нарушать закон. Второе, что поститься и молиться, этого мало. Поститься и молиться о наших братьях и сестрах, этого мало. Нужно потом определенные шаги делать. Исфирь говорит, а я пойду. Кто-то должен потом какие-то шаги делать. Поверьте, если бы они все бы собрались и постились, и молились, уничтожили бы всех евреев. Кто должен был пойти? Кто должен был поставить свою жизнь на карту и сказать, я готов отдать свою жизнь? Перед тем, как мы будем вместе участвовать в вечере Господней, я хотел вам прочитать молитву Мардохея и молитву Исфири. Этой молитвы в нашей канонической Библии нету. Но эта молитва добавлена в греческий оригинал Библии гораздо позже. Надеюсь, когда вы услышите молитву Мардохея и Исфири, эта молитва будет близка вашему сердцу, и вы сможете присоединиться к ним, когда мы будем вместе молиться сейчас. Послушайте, что в момент испытания Исфирь и Мардохей говорили. «И молился Мардохей Господу, вспоминая все дела Господни, и говорил, «Господи, Господи, Царь-Вседержитель, все в Твоей власти, и нет противящегося Тебя, Когда ты захочешь спасти Израиля, ты сотворил небо и землю, и все дивное в Поднебесной. Ты Господь всех, и нет такого, кто воспротивился бы тебе, Господи. Ты знаешь все. Ты знаешь, Господи, что не для обиды, и не по гордости, и не по тщеславию я делаю это. Что не поклонялся тщеславному Аману, ибо я охотно, стало бы, лобзал следы ног его для спасения Израиля. Я бы охотно лобзал следы ног его, если бы от этого зависело спасение Израиля. Этот знак не был моей гордости, это был знак моего повиновения и любви к Богу. Но я делал это для того, чтобы не воздать славы человеку выше славы Божией и не поклониться никому, кроме Тебя, Господа моего. И я не стану делать этого по гордости. И ныне, Господи Боже, Царь Божий Авраамов, пощади народ свой, ибо замышляют нам погибель и хотят истребить изначальное наследие Твое. Не презри достояние Твоего, которое Ты избавил для Себя из земли египетской. Услышь молитву мою и умилосердись над наследием Твоим. И обрати сетование наше в веселье, дабы мы, живя, воспевали имя Твое, Господи. И не погуби уст прославляющих Тебя, Господи. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Исфирь прибегала к Господу, объятая смертной горестью, и, снявшая одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования, и вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала тело свое, и всякое место, украшаемое веселье ее, покрыла распущенными волосами своими и молилась Господу Богу, говоря: «Господи мой, Ты один, Царь наш, помоги мне, одинокой и не имеющей помощника». Господи мой, Ты один, Царь наш, помоги мне, одинокой и не имеющей помощника. Никого, кроме Тебя, ибо беда моя близ меня. Я слышала, Господи, от отца моего в родном колене моем, что Ты, Господи, избрал себе Израиля из всех народов и отцов наших, из всех предков их в наследие вечное и сделал для них то, о чем говорил им. И ныне мы согрешили пред Тобою, и предал Ты нас в руки врагов наших за то, что мы славили богов их. Праведен Ты, Господи, а ныне они не удовольствовались горьким рабством нашим, но положили руки свои в руки идолов своих, чтобы не спровергнуть заповедь уст Твоих и истребить наследие Твое, и заговорить уста воспевающих Тебя, и погасить славу храма Твоего и жертвенника Твоего, и отверз уст народов на прославление тщетных богов, и царю плотскому величаться вовеки. Не предай, Господи, скитра Твоего богам несуществующим, но обрати замысел их на них самих, наветника же против нас предай позору. Помяни, Господи, яви себя нам во время скорби нашей и дай мне мужество. Царь богов и владыка всякого начальства, даруй устам моим слово благоприятное пред этим львом и исполни сердце мое ненавистью к преследующему нас, на погибель ему и единомышленникам его. Нас же избавь рукою Твоею и помоги мне, одинокой и не имеющей помощника, кроме Тебя, Господи. Ты имеешь ведение всего и знаешь, что я ненавижу славу беззаконных, и я гнушаюсь ложа необрезанных и всякого иноплеменника. Ты знаешь необходимость мою, что я гнушаюсь знака гордости моей, который бывает на голове моей во дни появления моего. Гнушаюсь его, как одежды, оскверненной кровью, и ношу его во дни уединения моего. И не вкушала раба твоя от трапезы Амана, и не дорожила пиром царским, и не пила вина идоложертвенного, и не веселилась раба твоя со дня перемены судьбы моей до ныне, кроме как о тебе. Господи, Боже Авраамов, Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих и избавь меня от страха моего. Пусть сегодня это будет молитвой многих из нас. Молитвой матерей, которые сидят здесь, о своих детях. У нас есть помощник, у нас есть заступник. Бог ожидает от нас верности Ему. Когда мы сегодня будем молиться Богу вместе, давайте помолимся не только о себе, а о тех, кто, возможно, нуждается сегодня в нашей молитве и в нашем посте. А те, кто сегодня проходит тяжелым и трудным путем, кому нужна наша поддержка, как нужна была Эсфире. Я знаю, с Богом мы окажем силу. Если у вас есть особые нужды и переживания, если вам нужна эта молитва, вы можете всегда выйти к алтарю, преклонить свои колени, и мы вместе с вами помолимся. Если здесь нету места, вы можете выйти сюда на ступеньки, преклонить колено, или даже просто выйти вперед возле этой скамейки, встать на колени и тоже помолиться. Мы хотим помолиться всем, кому сегодня нужна сила и помощь Господа Иисуса Христа для победы. Пусть Бог благословит нас. Давайте склоним свои головы и сердца и будем молиться.